Глава 8, в которой я говорю сам с собой. Астероид, на котором ангелы Деймоса добывали металлы платиновой группы, походил на огромную грушу. Два серых металлических сооружения высились на толстом конце астероида, один на узком. Это были модули «Спектр», предназначенные для автономной добычи ископаемых. На каком-то из них, в крохотном жилом отсеке, насколько я знал, дежурил техник. При необходимости ему нетрудно было добраться и до соседних модулей. В длину астероид не превышал 3 километра. «Удобно разрабатывать такие мелкие астероиды», — сказала Лена. Ее корабль висел в пустоте рядом с моим. «Процент руды очень высок, пустая порода выбрасывается в космос и не мешает. Хотя, конечно, редко встретишь камешек с таким высоким содержанием металлов». Мы были километрах в 100 от астероида, с выключенными двигателями, щитами и даже внутренним освещением. Работал только маскировочный генератор «Химера» на Ленкиной мурене, прикрывая нас обоих. Теоретически, нас не должны были засечь приближающиеся к астероиду корабли. А вот практически все могло быть. «Знаешь, Лена, вот не верится мне, что ищущие нападут на астероид», — сказал я. «Что-то в этом неправильное. Думаешь, посчитают невежливым грабить?» «Да нет», — я пожал плечами. «Сама идея неверна. Ну что это такое, прилететь и начать разрабатывать чужую жилу? На это нужно время, раз. А самое главное, в этом не хватает стиля».
«Стиля?» — удивилась Лена.
«Ну да, для фанатиков. Пусть даже они слегка играют в фанатиков. Для людей, собравшихся собрать чудо-оружие и тушить звезды, и разрабатывать чужой астероид, рыться в породе — нет, это как-то не вяжется. Унизительно».
«Я в такие психологические штучки не верю», — твердо сказала Лена. «Как еще они могут достать нужные им металлы?»
Я промолчал. Никаких внятных доводов у меня не было, только ощущение, что компания энтузиастов Снегреда не станет рыться в потрохах чужого астероида. Мы дежурили возле астероида уже 2 сутки, попеременно спали, разговаривали, обсуждали недавнюю схватку с жуками, не касались лишь темы эксперимента, в котором я участвовал.
«Металл им нужен», — неожиданно сказала Лена. «Заранее подготовить запасы они не могли. Никто не мог знать, что потребуется этот, хренотений. 2 других месторождения хорошо охраняются. Продать им металл никто не продаст, дураков нет. Может быть, у них есть свои тайные рудники? Но помаленьку они платиноиды покупали. Зачем бы им тратить драгоценные кредиты?
А на плюшке нет запаса рутения?»
«Немножко есть наверняка, но не в таких количествах. Ангелы Деймоса во многом этим живут. Цену ломят, будь здоров, они почти монополисты, у них самый богатый рудник».
У меня будто щелкнуло что-то в голове. «Монополисты? А ты уверена, что они продают все, что добывают?» Лена помолчала, потом сказала.
«Думаешь, придерживают? Искусственно взвинчивают цену?»
«Конечно».
«Да легко», призналась Лена. «Я бы на их месте тоже так поступала. Зачем сдавать весь ценный металл на плюшку, обрушивая рынок? Если есть возможность, стоит придерживать».
«Свяжись с Рыжей», — попросил я.
13 световых минут с хвостиком, почти 27 в оба конца. Даже если ее быстро разыщут, ответ получим через 30 минут.
«Ну и что?»
«Хорошо», — сдалась Лена. «Я спрошу. Объясню, чего мы боимся, и спрошу напрямик».
Она отключилась. А я встал, подошел к маленькому пищевому синтезатору и заказал себе чашку кофе, пусть и без кофеинового, но довольно вкусного. И мой Феникс, и Ленкину Мурену снабдили портативными пищевыми синтезаторами на плюшке для выполнения этой миссии. Штука эта была дорогая, а меню более чем скудное. Борщ, который почему-то подавался в ледяном виде, и его приходилось разогревать, куриные котлеты, греческий салат, овощи с фетой, кофе и яблочный сок.
Но зато теоретически синтезатор мог производить эти продукты из любой органики сколь угодно долго. Вспоминая космонавтов, которые в ходе испытаний пили рециркулированную воду из собственной мочи, я искренне понадеялся, что до такого экстрима ситуация не дойдет. Попивая кофе, я раздумывал об ищущих. Глупость ситуации была в том, что какой-то явной антипатии к ним я не испытывал. Да, напали на плюшку и сперли чертежи новейшего оружия. Кого-то убили при нападении, так ведь и своего потеряли. И вообще, тут цена жизни крайне невысока. Хотят звезды тушить, но не злодейство ради, а чтобы вынудить наших тюремщиков выпустить нас из виртуального мира или вернуть на Землю из космоса. Глупость, конечно, но если разобраться, ради всех стараются. А по отношению к нам с Леной? Да, вынудили оружием отвезти их домой, но честно расплатились и отпустили обратно. Вот появятся их корабли у астероида, что я стану делать? Палить по ним? Выслеживать, где скрываются новоявленные повстанцы? Как-то очень не хочется стрелять в строящего из себя Наполеончика, но на самом деле довольно безобидного зяму, в грубоватого физика Романа, в добродушного Анвара по прозвищу Орда, в отставного старичка-генерала при всей его вредности. Нормальные ведь люди. Ничем не хуже тех, что на плюшке. Ничем не хуже меня или Лены. Люди вообще, по большей части, нормальные, кроме тех, кто психи. Со стороны пульта пискнуло. Я еще не привык к тем сигналам, которые подавал корабль, и первой мыслью было «появились чужие корабли». Но кораблей на экране не было. Были буквы. «Привет». Бросив чашку в приемный лоток синтезатора, прессованная бумага пойдет на переработку и превратится в котлету или салат, я подошел к экрану. Забавно. Я и не знал, что между кораблями существует система текстовой коммуникации. Как она вообще возможна? Никакой клавиатуры на пульте нет? «А зачем ты пишешь?» — спросил я. «Что?» — немедленно ответила Лена. «Привет! Зачем ты написала мне «привет»?»
«Я не писала».
Голос Лены сразу стал напряженным. «У тебя на экране появились буквы?» «Да». «Как это вообще возможно?»
«Есть такая линия связи», — признала Лена. «Я ей не рассказывала, это совершенно неудобная система. Касаешься пальцем на экране корабля, с пилотом которого хочешь поговорить письменно, корабль начинает мерцать, потом просто пишешь на экране пальцем, рисуешь, все это передается на другой корабль. При этом корабли должны быть неподвижны относительно друг друга. В общем, неудобно».
«Какой корабль?» — спросил я. «Ничего на экране не мерцает, пусто».
«Станция на астероиде тоже не мерцает?» — деловым тоном спросила Лена. «Может, дежурный нас обнаружил и вышел на связь?»
«Ничего не мерцает», — вглядываясь в экран, повторил я. «А если это сзади откуда-то? Или сверху, снизу? У меня же экран охватывает полусферу».
«Что-то я никого не вижу», — после паузы ответила Лена. «На радарах чисто. Видимо, тоже маскировка включена. Или издалека. Поговори с этим приветом, я пока посканирую космос».
Я пожал плечами, подошел к экрану и провел пальцем. За пальцем осталась длинная черта. Да, забавно. Мало того, что экран голографический, он еще и сенсорный. «Ну, привет», — ответил я. «Валентин? Ты? Я? Слушай внимательно и постарайся не удивляться». Буквы появлялись так быстро, словно мой собеседник стучал по клавиатуре. А еще они были очень аккуратными, как печатные. Не то что мои кособокие строчки. Я тут ничему не удивляюсь. Понятное дело. «Валентин, я — это ты». Я стоял, глядя в экран и не решаясь к нему прикоснуться.
«Что молчишь?» — спросила Лена. «Я нашла один корабль, но он очень далеко, у самой дальней точки гиперперехода, на границе системы. Не существует таких радаров, чтобы он нас заметил в поясе астероидов, даже без всякой маскировки».
«Я разговариваю», — сказал я. «Меня просят не удивляться, и говорят, говорит, что он — это я». Теперь замолчала Лена. «Где ты находишься?» — написал я. «На Земле. Неважно, где именно».
«Где ты здесь?» Я вдруг понял, что ничуть не удивляюсь, и что я верю собеседнику. Он — это я. В системе Деймоса только вышел из гиперпрыжка на окраине системы. Ты же говорил, что на Земле. Я на Земле, сижу за компом, играю в игру. Мой корабль вышел из гиперперехода в системе Деймоса. Я послал вызов на чат с пилотом по имени Катран, понял?
Понял,
ответил я. Ты мне веришь? В каком возрасте стал мужчиной? 18, ровно. После дня рождения Оксана осталась. Как звали собаку учителя химии? Бензол. Что ты потерял и больше всего об этом жалеешь? Азарт. А материальное? Ручку Паркер, которую подарила мама.
Катран, что молчишь?
Я его расспрашиваю, вяло ответил я. О разных вещах, которые должен знать только я.
Да уж, догадываюсь, что ты спросил первым,
фыркнула Лена.
И что?
Это он. В смысле, я.
«Тогда не валяй дурака!» — выкрикнула Лена. «Они могут нам помочь выбраться?»
«Нам нужна ваша помощь», — написал я по экрану. По мере того, как экран заполнялся, старые строчки уползали вверх. «Как замечательно! А нам нужна ваша!»
«Просит им помочь», — сказал я Лене. «Понимаешь, они просят нас помочь им!»
Лена фыркнула. «То есть, какая помощь? Нас с Леной преследуют. В нас стреляли. Тем, кто вас туда отправил, не нравится, что мы пытаемся разобраться в ситуации».
«И что там у них?» —
спросила Лена.
«За ними гоняются те, кто нас сюда отправил», — пробормотал я. И написал: «Чем мы можем помочь? Мы здесь, а вы там. Прилетайте. Если боевые корабли прилетят к Земле, они испугаются.
Кто они? Мы не знаем».